Наконец, обогнув кипу дубов, они увидели простенькое одноэтажное деревянное строение, притулившееся к скалам. В центре фасада перекошенная деревянная дверь загораживала вход, на широкое крыльцо падала тень от козырька. Еще на крыльце стояло два пустых кресла-качалки. Дранки на скате крыши, заползавшие, казалось, на скалу, давно нуждались в замене. По всей видимости, общая площадь этого сооружения не превышала 1000 квадратных футов. То есть для сочетания жилья, магазина и склада маловато. Когда они подошли поближе, из дома появилось существо и уселось в кресло-качалку, отозвавшуюся жалобным скрипом. Природный ржавый окрас этого кенгуру сливался с алым цветом фуфайки и килта, покроем напоминавшего кроличий. Самый широкий из нескольких карманов находился на животе, видимо, обеспечивал доступ к сумке. Джон Том пригляделся, но не смог определить, действительно ли в сумке есть детеныш, или ему только показалось, что у кенгурихи подрагивает низ живота. Не имея представления об этикете прыгающих сумчатых, юноша счел за лучшее не спрашивать об этом. На морде кенгуру посверкивали старушечьи очки с шестиугольными линзами, а на шее тяжелое ожерелье из бирюзы, черного оникса и малахита. Правое запястье украшал хорошо подобранный браслет, а в зубах дымилась трубка из кукурузного початка. Время от времени она перемещалась из одного угла пасти в другой. Джон Том остановился у нижней ступеньки крыльца. — Простите, это вы, Снут? — Надо полагать, — ответила кенгуриха, покачиваясь в кресле, поскольку больше никто в округе такого имени не носит. Она вынула из пасти трубку и задумчиво посмотрела на пришельцев. — Вы, ребята, не из здешних мест. Чем могу служить? Мы забрались к черту на куличке, чтобы слегка отовариться, — ответил Джон Том. Она вздохнула. — Вот этого-то я и боюсь. Только совсем разберешься, присядешь отдохнуть, и вот нате вам. Ух уж мне эти пересчеты номинальных цен на валюту по курсу. У Джон Тома глаза на лоб полезли от изумления. Но ведь так говорят в моем мире, правда? Ну, попутешествуйте с мое, тоже будете путаться». Джон Том решил тянуть за ниточку с предельной осторожностью. Кроличье предостережение не шло у него из головы. — Нет, мы вовсе не хотим вас беспокоить. Можем и до завтра подождать. Он попытался заглянуть в магазин. — Кстати, не было ли тут в последнее время одного-двух посетителей, старого хорька, а с ним, возможно, человеческой самки? Он затаил дыхание. Кенгуриха почесала подбородок свободной лапой. «Не-а, с такими приметами никого. И вообще, ко мне уже давненько не заходили негородские покупатели». Джон Том не стал указывать кенгуру на неуместность слова «негородские» в данном контексте, предпочтя этому краткий миг торжества. «Они победили. С помощью дрома опередили Яльвара в гонке к Кранкуларну. Наконец-то можно успокоиться. То, ради чего они совершили долгое и трудное путешествие, считай, уже у них в руках. Ну что ж, не хотим нарушать вашу сиесту». Он повернулся спиной к кенгуру. «Лучше зайдем завтра». Рядом промелькнула маленькая коричневая тень. «Матч?» Принял на нижней ступеньке агрессивную стойку. «Да нет уж, начальник, давай-ка чуток задержимся». Выдр пригвоздил хозяйку магазина желчным взглядом. «Неужто именно про этот свинарник я только и слышу последние две недели? Неужто эта вшивая развалюха и есть чудесный, удивительный, величественный магазин, то не знаю что? И неужто ты его хозяйка?» Снут кивнула. «Да, — с омерзением протянул Мадж. «Сам бы ни за что не догадался, Мадж!» Джон Том гневно схватил выдра за плечо. Однако кенгуриха ничуть не выглядела оскорбленной. «Первое впечатление, мой маленький пушистый родственник, бывает обманчивым». Снут повернулась к Джон Тому и встала на огромные мощные ноги. Ростом она не уступала ему, хлипкие доски крыльца затрещали под ее тяжестью. «Судя по вашему облику, вы проделали немалый путь. Кроме кранкуларнцев, большинство покупателей прибывает ко мне издалека, причем иные самыми окольными путями. Кое-кто из них возвращается ни с чем». Она показала старую дощечку с выцветшими каракулями, приколоченную к двери. Надпись гласила: «Администрация оставляет за собой право отказа в любой услуге». «Но ведь мы не ради себя хотим просить вас о помощи», — сказал Джон Том, — «а ради великого волшебника, живущего в Колоколесье за Глиттергейстом. Его зовут Клотогорб». «Клотогорб?» Глаза за старушечьими очками сощурились, ладонь зависла в футах в четырех над крыльцом. «Старая черепаха! Вот такого роста!» Джон Том азартно кивнул. «Он самый! Вы знакомы?» «Лично нет, но наслышано. В своем ремесле он почти на вершине». Такой отзыв произвел впечатление даже на скептика Маджа, всегда считавшего Клотогорба, ну, самое большее, талантливым факиром-полумаразматиком, которому разок-другой чисто случайно улыбнулась удача. «А что с ним?» Джон Том повозился с трубкой и, наконец, выковырнул бумажку. «Он говорит, что умирает и мучается ужасными болями, и что вот это способно его исцелить». Снут взяла записку, поправила очки и прочла, шевеля губами. «Так, так, думаю, найдется». Она оглянулась на Джон Тома. «Преданность наставнику делает вам честь». Вместо гордости эта похвала вызвала легкий стыд, ведь от здоровья Клотогорба зависело возвращение Джон Тома на родину. Еще неизвестно, согласился бы он идти за лекарством для старика, если бы все обстояло иначе. «Вы переоцениваете мой альтруизм». «Едва ли. Кенгуриха одарила юношу очень необычным взглядом. Из вас может получиться неплохой судья. Ваши добрые инстинкты побеждают здравый смысл». Уже во второй раз возле этого магазина у Джон Тома округлились глаза. «Откуда вы знаете, что я изучаю право?» «Просто догадалась», — рассеянно ответила Снут, явно не желая развивать эту тему, и протянула рецепт. «Можно я оставлю это у себя?» Джон Том пожал плечами. «Ну, почему бы и нет? Нам нужно только лекарство». Она аккуратно положила записку в сумку, и Джон Тому снова показалось, будто там кто-то шевелится. «Если у Снут есть детеныш, то он либо очень мал, либо стеснителен». «Входите». Она повернулась и открыла дверь нараспашку. Посетители поднялись на крыльцо и переступили порог. Гостиная была обставлена в простеньком калейдоскопическом стиле. Справа от входа стояло еще одно кресло-качалка, только не из дерева, а из прозрачных мыльных пузырей, облепивших тонкий металлический каркас. Пузыри медленно передвигались всем своим видом, демонстрируя готовность лопнуть в любую секунду. «Неужели вы на этом сидите?» — полюбопытствовала Роза Рык. «А оно вряд ли еще на что-то годится. Хотите попробовать?» «Боже упаси!» — отказалась тигрица. «До него же кончиком хвоста не дотхонешься. Схазу лопнет». «Не думаю», — спокойно и уверенно ответила кенгуриха. Роза Рык неохотно приняла приглашение и осторожно уселась в кресло. Мыльные пузыри подались под ее тяжестью, но не полопались, а, как ни в чем не бывало, стали переползать с места на место, легонько массируя спину сидящей. Почти тотчас раздалось громкое мурлыканье. «Сколько?» — спросила Роза Рык. «Извините, это демонстрационная модель, не продается». «Вставай, Роза Рык!» — позвал Джон Том. «Мы не за этим пришли». Она неохотно покинула ласковое кресло. Пока они пересекали комнату, Джон Том увидел катушечный магнитофон, печь СВЧ и множество иных знакомых аппаратов вперемешку с абсолютно чужеродными. Снуд подвела гостей к другой двери, завешенной темными керамическими полосками. За ней оказалась кладовая, набитая всевозможным хламом. Слева виднелась ванная комната. Вторая висячая решетка пропустила их на склад. У Джон Тома потемнело в глазах. Рядом невнятно зашипела Роза Рык, и даже говорливый Мадж утратил дар речи. От изумления Дром шумно втянул воздух. Магазин помещался в горе, по всей видимости, занимая ее целиком.